Кир Булычев. Город наверху. Ты ищешь путь к библиотеке?
Да.
Зачем тебе книги? Ты трубарь. Ты не учился.
Крони не учился. Год он провел в подмастерьях. Он немного умел читать, разбирался в схемах подземных переходов и знал ровно столько, сколько нужно, чтобы стать хорошим трубарем. Потом, за годы работы, он выучился слышать трубы и узнал о том, как электричество идет по кабелям от станции к городу.
«А я учился», — сказал человек и снова замолчал. Ему с каждой минутой труднее было говорить. «Книги. Их читают крысы». Человек засмеялся, забулькал, дыхание прервалось, и тут же, словно боясь не успеть, он заговорил быстро и настойчиво. «Я был инженером. Я нарушил порядок. Я любил дочь господина Спелла. Макрица выследил нас. Меня должны были отдать бездне. Я жил здесь. Я все видел. Я знаю, где кипящее озеро». Он вдруг приподнял голову и спросил громко и строго. «Как она живет? Как здоровье уважаемой юной госпожи Герры Спелл? Она счастлива?» Крони не успел подхватить человека, и голова его гулко, словно пустая, ударилась о тонкий слой тряпья. Крони понял, что человек сейчас умрет.
«Как пройти к библиотеке?»
Наклонился он к нему.
«Дышит? Дышит ли еще?
Как пройти к библиотеке?» Губы человека шевельнулись. «Иди к привидениям. Иди дальше. За дверь. И все». Крысы скреблись в завал. Человек жил здесь без света, крался по коридорам, прятался, боялся, хотел жить. Смерть шла к нему, и он не знал, куда деться от смерти. Крони разгреб тряпье и нащупал на груди человека железку, опознавательный знак с его номером и именем. Когда человек умирает, с него снимают знак, так принято. Трубарь сунул знак в карман. Потом посветил по углам комнаты, черепки, кучка камней, сложенных кругом и черных изнутри, наверное, очаг, железный штырь, оружие. Крони увидел свой сундучок. Он совсем забыл о нем, а увидев, обрадовался, как старому знакомому. Крони проверил, надежно ли держится глыба. Не хотел, чтобы крысы добрались до того человека. И ушел, не оглядываясь. За ручейком, где Крони набирал воду, он натолкнулся на дверь. Он сначала даже не понял, что дверь стальная. Надо было случиться чуду, чтобы кто-то забыл, уходя отсюда, дверь из настоящей стали. За дверью было пусто. В лицо чуть тянуло холодным воздухом, и Крони понял, что впереди большое открытое пространство. Это был странный зал. Такого Крони никогда не видел. Он был высок, и три стены его были гладкими, словно отполированными, а четвертую занимал блестящий, не потускневший от времени щит. В щите было много отверстий. Там когда-то находились приборы, механизмы, и все это было вынуто, выдернуто, выхвачено, вырезано. Отовсюду торчали концы проводов, гнутые стержни. Когда уходили отсюда, то не заботились о чистоте и порядке. Хватали, сваливали на тележки и увозили. И Крони знал, что увозили на тележках, потому что одна, у которой отломилось колесо, стояла неподалеку от щита, и на ней были навалены круглые приборы со стрелками и цифрами, блестящие ящички и коробки, стеклянные трубки, мотки разноцветных проводов и лампы. Такое богатство потрясло Крони. Каждая металлическая коробочка, если выбросить из нее начинку, стоит больше, чем Крони зарабатывает за месяц. Другим вещам Крони просто не представлял цены. Из-под груды приборов выглядывал угол материи. Крони потянул на себя. Материя была тонкой, как паутина, мягкой и удивительно крепкой.
Жаль, что кусок невелик. Кроне раскрыл сундучок и положил сложенную ткань внутрь. Потом не удержался и подобрал несколько коробочек с торчащими из них проводами. Оставил сундучок, заглянул в тележку. И тут его постигло разочарование человека, который только что сытно, но просто, без претензий пообедал, и ему несут на стол громадное блюдо с лакомствами. Ткани в тележке оказался целый рулон. Там был и ящик с инструментами, тонкими, как у зубного врача. Там были мотки проволоки в мягкой изоляции. Кроне вытряхнул из сундучка свое добро, отмотал локтей 10 тканей и отрезал ножом. Высыпал инструменты. Он кидал в сундучок вещи, стараясь, чтобы они были невелики, новы и блестели. Сундучок не закрывался. Кроне выбрасывал вещи оттуда и рассовывал по карманам. Ему трудно было оторваться, трудно уйти. Он забыл о библиотеке, забыл о том, как будет возвращаться наверх. Он обжирался блестящими вещами. Кроне перевел дух. Ему повезло. Он богат на всю жизнь. Он мог забыть о другом городе и библиотеке, потому что богатому человеку не нужно мечтать о том, чего нет. Привидение стояло рядом и смотрело на то, как богатый трубарь рассовывает добычу по карманам. Привидение не угрожало ему, но сделало то, чего от привидения никак нельзя было ожидать. Оно наклонилось и подобрало с пола оброненный Кроней кусок каши. Самой обыкновенной каши, которую варят из плесени или шайников и добавляют для вкуса мелких орешков, растущих на стенах. Привидение крутило кусок каши, обнюхивало его. У привидения были руки, не похожие на руки людей, голова без глаз и рта. Рот раскрылся на груди, и Кроне был потрясен. Привидение ело его кашу. Привидение могло есть, и это означало, что светящийся столб, означающий верную смерть для того, кто увидит его, не был духом. Духи не могут есть. Трубарь вспомнил о последних словах умирающего человека, который счел бредом. Тот сказал: «Иди к привидениям». И Кроне спросил тогда: «Где библиотека?» Привидение стало отступать и положило на камень остаток каши, будто опомнилось и испугалось. Кроне подумал, что оно должно понимать язык людей. «Ешь, мне не жалко», — повторил Кроне. Он не стал подниматься. Он сидел на корточках, и руки оглаживали карманы, набитые барахлом. И тогда привидение сделало шаг обратно, подобрало остаток каши, и комок исчез в открывшейся в груди дыре. Кроне мог бы поклясться, что только что рот привидения был совсем в другом месте, пяди на две ниже. Но способность человека удивляться тоже имеет предел. Привидение, которое слушается человека, уже не потрясало. «Я тебе еще дам», — сказал Кроне, не доверяя привидению и желая задобрить его. «Может, это все-таки ловушка? Может, оно приставлено к этим вещам, чтобы охранять их? Дорогу к библиотеке показать можешь?» Привидение поняло. Поплыло перед Кроне, который подобрал сундучок, нож и пошел следом. В луче фонаря привидение казалось совсем бледным, будто сделанным из пара. Ног у него не было. Ничего у него не было, что положено иметь нормальному человеку. Но кашу оно ело. Кроне нащупал в кармане еще кусок. Подумал: «Отдам. Они, наверное, кашу редко видят». Они снова углубились в коридор, по потолку которого тянулась проволока, а под ногами — секции труб. Сундучок оттягивал руку. Кроне нахмурился. Только что думал об одном — вернуться скорее домой, стать богатым, и вот уже снова идет к библиотеке. хотя с каждым шагом, с каждой минутой возвращение становится более опасным. Сдалась ему эта библиотека. Не нужна она никому. Кроне ругал себя, уговаривал, а сам послушно шел за столбом голубого дыма, опускаясь все глубже внутрь городских подземелий, все ближе к огненной бездне. «Нет, из таких, как ты, Кроне», — услышал он голос старшего мастера, «из таких, как ты, инженеров не получается. Нет в твоем мозгу к этому устойчивости». Они стояли в тупике. Под ногами пол из квадратных плит.
«Куда ты привел меня?»
— испугался Кроне. Привидение съежилось в шар, опустилось над одним из квадратов. Кроне подошел поближе. Привидение отодвинулось. Плита отозвалась под ногой гулко. Там было пусто.
«Понял»,
— сказал Кроне. Чуть было не добавил. «Подержи сундучок». Попытался сунуть пальцы в щель между плитами, но щель была узкой.
«Палку бы»,
— сказал Кроне привидению. Оно не двинулось с места. Кроне вспомнил, что какие-то стержни валялись в последнем коридоре, которым они сюда шли.
«Я сейчас», — сказал он.
Он сунул стержень в щель, и плита поддалась почти сразу. Кроне изловчился, подхватил ее за край и откинул.
«Здесь глубоко?» — спросил Кроне.
Он и не ждал ответа. Лег на край. Луч достиг дна. Изнутри веяло сухим теплом, о котором так мечтаешь, вернувшись с работы. Пол был недалеко. Обычный этаж, локтей 10. Привидение скользнуло рядом, провалилось вниз и отошло от дыры. Лишь по голубому отблеску Кроне мог угадать, что оно его поджидает. Кроне спрыгнул вниз. Пол больно ударил по пяткам. Луч метнулся по стенам коридора. Какого за сегодняшний день? Пол был теплым. Привидение уже двинулось по коридору, и тут же Кроне сделал еще одно удивительное открытие. Более удивительное, чем встреча с привидением или спасение от стаи крыс. Стены коридора несли следы огня, будто кто-то пробежал по ним с горящим дымным факелом в руке. Но в остальном здесь все оставалось таким, как если бы люди ушли отсюда только вчера. Здесь было сухо, и все сохранилось. И пластик на стенах, и пластиковый ковер под ногами, и двери, настоящие двери, разных цветов, большие и маленькие, и лампы под потолком, закрытые стеклянными колпаками. Сундучок, который только что был сокровищем, сразу потерял ценность. Надо было бежать отсюда. Надо было договориться с нужными людьми, устроить сюда поход, приучить привидений, чтобы отгоняли крыс. Они любят кашу. Ради Реда они получат столько каши, что обожрутся ею. И Кроне будет жить не в каморке Нижнего города. У него будет дом на верхнем уровне. Сам господин директор Калгар будет кланяться ему и позовет в свой личный лифт. Кроне будет объедаться сладкими грибами и женится на какой-нибудь прекрасной, юной, благородной девушке, и никто не посмеет его выгнать или казнить. Госпожа Ратни будет выходить утром из своего домика и кланяться господину Кроне, и сама будет приглашать его купаться в квартальном бассейне. Тут Кроне подивился тому, как глупо бредет его мысль. Ведь если у него будет дом наверху, на уровне чистых, зачем ему купаться в квартальном бассейне и встречаться по утрам с госпожой Ратни? Он забудет о ее ничтожном существовании. Ведь, говорят, сам Калгар когда-то был беден, и отец его работал на фабрике. Калгар стоял во главе шайки, которая воровала медь с рудника. Хотя, наверное, это ложь. Это из зависти говорили трубари. Господин Калгар родился на уровне чистых. Поглядели бы вы на его руки. А может, скоро будут так же говорить и о Кроне. Поглядите на его руки. Разве он когда-нибудь мог быть трубарем? Кроне шел, мечтал, но в глубине души знал, что никогда не станет чистым. План его был невыполним. Ему никогда не обмануть жуликов. Им все и достанется. К тому же он не был уверен, что хочет быть господином Калгаром и жить в доме господина Калгара. Великая тайна, овладевшая Крони, сказочная до начала путешествия, сейчас уже была куда реальнее и важнее, чем все старые поломанные сокровища, лежавшие в этих коридорах. Сокровищ было слишком много. Крони мог легко осознать свое богатство, пока оно умещалось в сундучке. Но такое богатство! И Крони не стал заглядывать в комнаты и в боковые коридоры. Он спешил за голубым столбом. Тот двигался уверенно мимо открытых и притворенных дверей, мимо брошенных касок и портьер, сотканных из блестящих тканей, мимо открытых ящиков, в которых хранились какие-то приборы, мимо брошенных кучей винтовок и длинных ящиков с патронами к ним, мимо опрокинутых металлических стульев и зеленых бутылей. Привидение остановилось у закрытой двери. Оно ждало, когда Крони догонит его.
«Здесь?» — спросил Крони.
Привидение стояло неподвижно. Крони толкнул дверь и оказался в библиотеке. Здесь было так жарко, что сразу высохли губы. Луч фонаря блуждал между высокими рамами, на которых покоились металлические полки. Книги стояли, лежали на полках, грудами громоздились на полу. Крони знал, какими должны быть книги, потому что видел книгу порядка и клялся на книге закона, когда его принимали на работу. Крони взял с полки одну из книг и увидел, что она обгорела, поэтому был черным переплет и обрез страниц. Крони держал книгу, и он был горд собой, потому что он прошел там, где не проходил еще никто, и нашел библиотеку. Теперь он держит в руках книгу. Крони раскрыл ее, и страницы рассыпались в пыль. Черное облако трухи медленно осыпалось на пол. Другая книга рассыпалась даже раньше, чем он успел поднять ее с полки. Она стала кучкой серого пепла, в котором чернели обгорелые клочки бумаги. Когда-то в библиотеке был страшный жар. Огонь почему-то не вспыхнул, но все здесь обуглилось, распалось, разрушилась связь в вещах, и бумага потеряла прочность. Крони шел между полок, не обращая внимания на жару и духоту, и привидение отступало перед ним. Он дотрагивался до книг, иногда пытался поднять книгу с полки, но если книга не распадалась в руке, она гибла, стоило ее открыть. Надо же идти так долго и найти пепелище. В отчаянии Крони смахнул с полки целый ряд книг. Рука завязла в трухе, и привидение вытянулось к нему голубым червем и обожгло электричеством. Не больно, но обожгло. Привидение не хотело, чтобы человек убивал книги. Крони не обиделся на привидение. «Прости», — сказал он. «Книги умерли». Привидение успокоилось. Трубарь достал из груды трухи три странички, обгорелые по краям, положил их в карман. Пусть будет хоть какое-то доказательство, что в библиотеке он был.